Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Ефимии, епископе Сардийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года, настоятелем Можайского храма святых Иоакима и Анны. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 18. Аналогии, поясняющие тайну Святой Троицы. Иногда для пояснения тайны Пресвятой Троицы отцы Церкви прибегают к образам, заимствованным из материальной жизни. Например, огонь, порождаемый им свет, исходящее от него тепло. Пользуются они и образами душевно-телесными, как то мысль, выраженное словом и передаваемое звуком при помощи дыхания. 19. Пути познания Бога. Утверждая и высказывая что-либо о Боге, надо всегда помнить, что Бог настолько превосходит все сотворенное, что все наши понятия и слова к Нему по-настоящему неприложимы. Наши слова относятся к сотворенному предметному миру, но Бог вовсе не предмет. Все предметы, которые мы изучаем, являются частью некоего целого, а Бог не является ни частью этого целого, ни даже самим этим целым. Учители церкви настаивают, что, говоря о Боге, было бы правильнее не утверждать, что Бог есть то или это, а напротив говорить, что Бог не есть ни то, ни это. Бог бесконечен и непостижим, пишет святой Иоанн Дамаскин. И, собственно, единственное, что нам дано понять, это его бесконечность и непостижимость. А святой Григорий Палама писал: «Мы не можем ни представить, ни описать сверхъестественную природу Бога». Святой Василий Великий напоминает, что наше познание Бога тем более ограничено, что ограничено и наше знание сотворенного мира. Богословие, в котором говорится о Боге в отрицательных терминах, называется апофатическим. Размышление о том, что Бог не есть ни это, ни то, а что Он всегда выше всякого нашего представления, помогает нам духовно к Нему приблизиться. Это не простая игра ума, а некоторое его приспособление смирением приблизиться к высшему познанию, то есть личному приобщению к Богу, который, вочеловечившись, по своей любви выходит из своей непостижимой сущности, открывается нам, беседуя с нами, и отдается нам в святых таинствах. Апофатическое богословие есть приглашение для постижения Бога отрешиться от всего земного не только умом, но и сердцем, так как, по слову самого Господа, только чистые сердцем Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Поскольку человек крещен, миропомазан и живет во Христе, в него вселяется Дух истины, и он получает познание Бога.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Ефимий, епископ Сардийский. Священномученик Ефимий, епископ Сардийский, в период царствования византийского императора Константина Багрянародного и императрицы Ирины за свою добродетельную жизнь был избран епископом Сардийским и присутствовал на VII Вселенском соборе, на котором обличал иконоборческую ересь. Когда же воцарился иконоборец Никифор, Ефимия вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился. Вызванный из ссылки императором Львом V, епископ вновь безбоязненно выступил с обличением иконоборчества, и его вновь отправили в ссылку в город Асс. Следующий царь, Михаил II Косноязычный, опять принуждал его отказаться от иконопочитания, но безуспешно. Тогда святой мученик был подвергнут избиению и в третий раз сослан, на этот раз на остров Крит. По приказанию сменившего на троне Михаила императора-иконоборца Феофила, святой Ефимий был подвергнут тяжким мучениям. Его растянули на четырех столбах и били воловьими жилами. Через несколько дней после пытки святой Ефимий приставился к Богу. Невнимательное и неблагодарное человечество так плохо порой уясняет данные в истории Богом уроки. Потому эти уроки ради вразумления и спасения нашего вынужден Господь повторять. Победа православия на Первом Вселенском соборе обернулась затем десятилетиями гонений от императоров полуариан. Так и победа иконопочитания на соборе VII вернулась ревнителям православия десятилетиями гонений от императоров-иконоборцев. Почему так? Просто дьявол, не одолевая церковь извне притеснениями, пытается разложить ее изнутри ересями и лжеучениями. И наоборот, получив отпор от единства церковного в вероучении, устрашает гонениями и извне, и изнутри сообщества скрытых до времени врагов церкви. Но вновь посрамляется дьявол свидетельством святых исповедников, таких как Ефимий Сардийский. И нас тем самым учит Господь не допускать расслабления души против ищущего любыми путями всех поглотить супостата дьявола.
В эфире программа «Благовещение».
«Под кровом преподобного. Лица и судьбы» к 700-летию святого Сергия Радонежского. Сегодня вы услышите вторую беседу с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем церкви Иоакима Иоанны в Можайске, митрофорным протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. О своих встречах с владыкой Ермогеном Голубевым, о лавре вскоре после открытия, первых монахах и атмосфере в те годы рассказывает протоиерей Петр Деревянко.
Но дело в том, что атмосфера глубокой религиозности, исключительно высокой степени исполнения песнопений церковных, будущий владыка Вениамин Милова, это же был дирижер и композитор. Так он там возглавлял интересы церковного пения. И поэтому все, что делалось, делалось на высшем уровне. Сам наместник лавры, отец Иоанн Разумов, бывший келейник святейшего Сергия Строгородского, он очень любил канонаршить. И обязательно во всех соло он участвовал как баритон. Так что на высоком уровне, когда приехал я, наверное, с разинутым ртом слышал то, что они исполняли.
Батюшка, вот вы сказали, что была атмосфера глубокой религиозности.
Да.
Может быть, нашему поколению даже это и не совсем ясно вот для тех людей, которые приходят сегодня в церковь. Вот как объяснить людям, что такое глубокая религиозность?
Ну, высокая культура церковного пения, исполнение обрядов службы, чинное поведение молящихся за службой. И даже я помню, что все исполнялось, яко подобает по количеству, без сокращений. У нас тогда там не было своего храма. Нынешний храм Покрова Божией Матери был занят педагогическим институтом, и там как раз танцевальный зал, мы могли молиться, а там пляски открывались за дверью. Потом только отдали нам это здание церкви.
А простите, какие соборы лавры уже были открыты на тот момент?
В то время, когда мы туда переведена была школа, и не только трапезная церковь, но и Успенский собор действовали полностью. А другие храмы еще реставрировались. Троицкий нет, уже действовал. Троицкий в первую очередь действовал.
Вы начали рассказывать про первых монахов лаврских. А помните кого-то из них, может быть?
Отец Алексей, Сиумен Алексей был такой. Мой духовник приехал из Арсак. Отец Петр, архимандрит, не помню откуда. Отец Серафим, тоже не помню откуда. Словом, они собрались, как пчелки на мед, прилетели из всех мест, где они были гонимы, и скрывались, и подвязались. Потом приехали отец Арсений, был регент Дево-монашеского хора, тенор и другие. Потому что Лавра – это был такой притягательный очень духовный центр. Гурий, владыка будущий, ленинградский и новгородский, потом симферопольский и кримский, ташкентский, владыка Гурий, Егоров. Самые светлые воспоминания. Очень любезный, очень культурно, очень обращающийся, всегда сияющий, улыбающийся. Представляете, много раз сидевший в тюрьме, как мы потом узнали. Еще владыка молдавский тоже был одно время там наместником. Ну, а потом стал владыка Иоанн Разумов и подьякон, и келейник святейшего Сергия Строгородского. Он стал наместником. Потом был, наверное, через 3 или 4 года переведен в Псково-Печерский монастырь. И там потом стал наместником монастыря и архиереем псковским. И там окончил дни свои. Он умер, уже разменял десятый десяток жизни своей.
А вы сказали, что вы встречались и с владыкой Иоанном Вендландом.
Вендланд, владыка Иоанн, просто он приезжал. Он был за границей долгое время, нес послушание. Потом ярославским и новгородским. Это был тайный глава ИПХ и ИПЦ. Вы знаете об этом? Например, отец Глеб Коляда по его благословению возглавлял общину ИПХ, катакомбную. Это потом только вылилось наружу. Так владыка Иоанн был авторитетным в том отношении, что он обладал 3 европейскими языками. И он был в Америке, потом в Канаде одно время. И, вернувшись сюда, был ярославским митрополитом. И был главой, тайным главой ИПХ и ИПЦ. Словом, катакомбников главой был. Он приезжал на торжества. Он там не подвязался постоянно. С ним дружил владыка будущий ярославский Михей. С ним дружили другие люди, верные церкви. И друзья владыки Гермогена Голубева, это были друзья и владыки Иоанна. Все было очень связано.
А в тот момент, интересно, сколько было архиереев? Наверное, гораздо меньше, чем теперь.
Ну, конечно. Ко времени поместного собора Русской Православной Церкви, бывшего 8 сентября 43 года, к этому времени оставалось только 4 управляющих архиерея. Остальные оказались или у Бога в раю, или при подготовке туда, Царствие Божие. И только, значит, вот после открытия собора 43 года, когда был избран патриарх, были вызваны из ссылок уцелевшие архиереи. Список этот дал блаженнейший Сергий и будущий патриарх Алексей Симанский, митрополит ленинградский, и владыка Николай. Они подали список, и архиереев еще уцелевших выпустили. И они были назначены на свои соответствующие каждому кафедры. Но владыка Гермоген – это была персона нон-грата. Это был такой тайный вдохновитель мужества наших архиереев. Его заслуга в том, что он боролся официально и открыто с безбожниками, закрывающими приходы и епархии. И он возглавил группу из 11 архиереев, которые возбудили вопрос о том, чтобы отменить решение собора 61 года, архиерейского собора, который забрал полномочия у архиереев и у духовенства и передал мирянам по изволению безбожной власти. Владыка Гермоген возглавил группу архиереев, которые подали петицию об отмене вот этого беззаконного решения собора. Ну и за это он попал в ссылку в Белоруссию, в Веройский монастырь. И там он подвязался до самой своей кончины, будучи под домашним арестом. Авторитет владыки Гермогена, когда он был еще наместником Киево-Печерской лавры, был настолько высок, что, вы представляете, я подвязался с 51 года по 55 в Киевской семинарии. И бывало так, там два священноинока заспорили о чем-то, о уставных делах. Из них один говорит: ты понимаешь, так было при Гермогене, поднимая палец, и споры прекращались. Потому что если названо было имя наместника Гермогена, это как свят Бог считалось за истину. Вот такой авторитет у него был. Владыка Гермоген – это великий защитник интересов церкви. Владыка Гермоген окончил перед самым закрытием нашу Московскую духовную школу. И ввиду того, что очень был авторитетным владыка-ректор, глава непоминающих, Фёдор Поздеевский, вы слышали? Так он пошел в его монастырь. Но ввиду того, что непоминающих советская власть преследовала, он быстро оттуда отделился и удалился во свояси киевским родственникам, назначенный туда святейшим Тихоном, и был он наместником лавры. Причем очень интересно. В самые труднейшие годы он был наместником по 30-й год включительно. Кто его сменил, мне кажется, неизвестно, потому что вскоре лавру закрыли, при нем закрыли. Но вместе с тем очень ценно, что он продержался так долго, уже была закрыта Оптина, были закрыты масса монастырей и храмов, и соборов. Он очень юридически сильно подкован. Когда я был в Жировском монастыре, если закрыть глаза, можно подумать, что это говорит председатель Верховного суда. Так он сильно знал законы и так мог оперировать знанием их, что подолгу он не оставался в ссылках. Он был забран профессурой университета и духовной академии. Потом помели его вместе с наместниками и настоятельницами киевских монастырей. Потом он оказался в Астрахани опять арестованным. Потом в Ташкенте. 4 раза был батенька в ссылках. И вместе с тем удавалось ему так активно возражать, что он выходил и продолжал подвязаться в церкви. Но теперь поднят вопрос о его канонизации. Его жизнь и подвиги описаны вот у Данилушкиных в «Житиях святых новых подвижников». И мне кажется, что не за горами будет такое время, что его признают и живосвятых. Он не обличал наших архиереев в отступлении. Он давал прожекты возможной защиты от безбожной власти. Вот такая его была точка зрения. Он не обличал там уступающих, слабых и немощных в мужестве. Он не обличал. Он помогал выйти из создавшегося положения. И это настолько мудрая политика, что более мудрой я не встречал, чем у владыки Гермогена. Ну, то есть он указывал законы гражданские, которые он отлично знал, на которые можно было ссылаться, оперировать ими и не уступать интересы церкви, не отдаваться в кабалу порабощения. Вот его точка зрения. То есть он был не не врагом нашей церковной администрации, высшей власти придержащей. Он был содейственником и, ну сказать, советником, что ли, тайным советником. Мне позиция владыки нравилась. Я неоднократно ездил в Жировице и встречался с ним. В каком отношении? Было мне интересно провести в жизнь церкви, когда запрещали проповеди, провести святоотеческие уставные проповеди, которые у нас в уставе упоминаются. Я сделал конспекты всех святоотеческих уставных проповедей, отсылал ему на лицензию. Владыка держался такой точки зрения. Сколько это занимает время? Я говорю, 15 минут чтения. Это много. Активно народ слушает 8-10 минут, а потом уже просто пассивное. А свыше 12 минут можно и не говорить. Ничего почти не воспринимается. Он так говорил. Эта личность многогранно одаренная от Бога, талантливый, трудно выразить мне его все таланты, и в смысле устава церковного, и в смысле знания законов советской власти, и в смысле пения церковного тоже. Он во всех этих отношениях был крупный специалист. Вот так. Так что уже там занимается и в Киеве, и в Жировицах занимается представлением на его канонизацию. И уже имеется служба, имеется акафист, имеется икона, и остановка только за санкции. Да. В Киевской епархии есть мой ученик по семинарии Киевской. По окончании академии я был преподавателем там. И вот духовник района Барышевского, благочинный, Барышевского благочиния. Он участвовал в панихиде, когда привезли гроб владыки Гермогена в Киев. Денисенко, он запретил открывать. Это Денисенко, нынешний так называемый патриарх. Вы слышали? Так он запретил открывать храмы Киева для того, чтобы где-то в храме была служена панихида по владыке Гермогене. И таким образом ни в один храм тело его не было допущено. Просто привезли на кладбище, раз все закрыто, и все узнали, что митрополит не велел, на кладбище. И там вот отец Михаил участвовал, один и другой мои ученики по Киевской семинарии, и они пели панихиду.
Вы слышали беседу с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко. выпускником московских духовных школ 1951 года, настоятелем храма святых Иоакима и Анны в Можайске. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Селькиевой лавры и Киево-Печерской лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение бесед с протоиереем Петром Деревянко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Рождество. Рождество уже засветилось, как под видение запели за всеночной. Христос рождается, славите, Христос небес срящите. Так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горка меня загодь укреплял, а то не терпелось мне, скорее бы Рождество приходило, все говорил вразумительно, нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет, говорил бывало. Ты вон летось мороженое покупал, и взял ту на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большой радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы, вот и приготовляемся». Издаля приглядываемся, вон оно, Рождество-то уж светится, и радости больше от того. И это сущая правда. Стали накрылась и петь, сразу и зажглось паникадило, уж светится, будто Рождество. Иду от овсеночной. Снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет. Весело так похрустывает, Христос с небес срящите. Такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и примерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, веселый морозный хруст. Только бы Никольна дня дождаться, а там и рукой подать, скатишься, как под горку на Рождество. Вот и пришли Варвары, Горкин так говорит Василию Васильевичу, нашему на муку. В деревне у него на Никола престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли. Все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжкие. Отец посмеивается, теперь уж варварец придется, с неделю похороводится, 3 дня подряд празднует трояк праздник Варвару, Саву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василий Васильевич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная, Варвара Сава мастит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество, как стеклышко, чист душой, горячее дело публику с гор катать. Разве вот только на стенке отличиться на 3-й день Рождества такой порядок от старины? Брамлейцы, заводские из чугунного завода Ярамлея, с серединки неподалеку от нас, на той же Калужской улице, стенкой пойдут на наших. В кулачные бои большое побоище бывает. Сам генерал-губернатор, князь Долгоруков, будто дозволяет, и будушники не разгоняют. С морозу людям погреться тоже надо. А у Василия Васильевича кровь такая горячая, смотрит-смотрит и вяжется. Ну, с купцами потом и празднуют победу одоления. Как увидишь, на Конную площадь обозы потянулись. Скоро и Рождество. Всякую живность везут со всей России. Свиней, поросят, гусей. На весь мясоед мороженых пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе все запасаются помногу. Дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики житные сами впрягаются в сани, народ потешит для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а 2-3 тушки свиных необходимо, да черных поросят с кашей жарить, 2-3, да белых на заливное, молошничков 2, чтобы до загвин хватило, да индей, гусей, куруток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей тетерок, да 3 саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков. В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зеленым бархатом, с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змея запускать и голубей гонять, приходит и давай хаять саночки, девчонкам только на них кататься. Разве санки бывают с бахромой? Настоящие санки везде катаются. А на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повез по саду, в сугробе увязил и вывалил. «Вот так саночки твои», — говорит, — и плюнул на мои саночки. Сердце у меня и заскучало, и стал нахваливать свои лубиные. На них и в далекую дорогу можно, и сенца можно подстелить, и товар возить. Вот на Конной-то за просятками ехать. Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие. У щепника нашего на рынке выставлены такие же улавки. Посадил меня и по саду ли их прокатил. Вот это да к саночке, говорит. Отошел к воротам и кричит. Хочешь так уж и быть, променяю приятельски. Только ты мне в придачу чего-нибудь, хоть 3 копейки, а я тебе гайку подарю, змея чикать. Я обрадовался, дал ему саночки 3 копейки, а он мне гайку, змея чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я с саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил. Откуда у тебя такие лутошные? Как узнал все дело, так и ахнул. Ах ты, самоуправник! Да тебя простота он лукавый в круг пальца обернул. Папашенька-то чего скажет? Да егошним-то 3 гривенника красная цена. Куклу возить девчонкам, а ты, дурачок, идем со мной. Пошли мы с ним к Леньке на двор, а уж он с Горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. Отец его, печник знакомый, говорит. А ваш-то чего смотрел? Так дураков и учит. Горкин сказал ему чего-то от Писания. Он и проникся. Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину, а за поросятами на Конную как же я? Поставим, говорит, корзиночку, и повезешь. Близится Рождество. Матушка велит принести из амбара паука. Это высокий такой шест, и круглая на нем щетка, будто шапка. Обметать паутину из углов. 2 раза в году паука приносят на Рождество и на Пасху. Смотрю на паука и думаю, бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество. И все радуются. И двери наши моют их теперь к празднику, и медные их ручки чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества. В сочельник развяжут их, они засияют радостные для праздника. По всему дому идет суетливая уборка. Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг плюхается с размаху на диван, будто приехала в гости, кричит неважно «Подать мне чаю, шоколаду!» и строит рожи. Гость так представляет важного. Горкин и тот на него смеется, на что уж строгий. Белят ризу на образах, чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят праздничные рождественские лампадки, белые и голубые в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, и это напоминает чистый морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками, зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, запахом праздника. В гостиной стелят рождественский ковер, пышные голубые розы на белом поле, морозные, будто снежные. А на Пасху пунцовые розы полагаются на алом. На Конной ей конца не видно, где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом. Стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, завалено народом, черным черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый в оранжевом вонючем полушубке. Взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками? Сами их бы не задавили только. Чистое светопредставление. Антон несет меня на руках, как на постном рынке. Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с Антипушкой для провизии. Целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, только поплясывай. И все довольны, веселые, для Рождества стараются, поглатывают, жгутся горячий сбитень. Только и слышишь, перекликаются. Много ли поросят-то закупаешь? Много-немного, а штук-пяток надо бы для праздника. Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят, живые камушки. Звонки молочные, не поросят, а ангелы. Горкин пеняет Тамбовскому, рыжая борода. Не годится так, ангелы, святое слово. Мужик смеется. «Я и тебя, милый, ангелом назову. У меня ласковое слово нет, не черным словом я, ангельским. Дворянские самые индюшки княжьего роду Пензенского заводу». Горкин говорит, давно торгу такого не видал. Более 1000 подвод нагнали. Слыхано ли когда? Черняк 8 копеек фунт, беляк 11, дешевле пареной репы. А потому... Хлеба уродились после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин. Сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в наливках. В енотовой огромной шубе слон слоном, за спиной мешок полон. Немало ему надо, семья великая. Третий мешок набил. Басит с мороза дьякон. Гуська одного с дюжинку, а поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня. А Горкин на ухо мне. Это он так, для хорошего разговору. Он для души старается, в богательню жертвует. Вот и папашенька записочку сам дал. Велит на четвертной накупить по бедным семьям. И втайне чтобы мне только припоручает. А я те в поучение. Вырастешь. И попомнишь, только никому не сказывай. Встречаем Идомну Панферовну, замотана шалями, гора горой обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, она что-то про уточек хотела. Уточка она любит, пожирней. Смотрим, и барин Интальцев тут совсем по-летнему в пальтишке в синие кулаки дует. Говорит, важно так, рябчиков покупаю, можжевельничков, тонкий вкус. Там на углу 5 алтынный пара. Мы не верим, у него и гривенчиков не наищешься. Подходим к рябчикам, полон-то воз вороха пестрого перья. Оказывается, можжевельнич-то четвертак пара. Терся тут у моего воза какой-то хлюст. Нос на сандалин, говорит рябчичник. Давал 5 алтынный за парочку, глазам не отвел. А люди, видали, стащил будто пары две под свою пальтишку. Разве тут доглядишь? Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый барин прогорелый. Ради такого праздника и не обижается на жуликов. Что волку в зубы, Егорий дал. Только один скандал всего и видали. Как поймал мужик паренька с гусем. Выхватил у него гуся, давно с ему мерзлым горлом гусиным. «Разговейся, разговейся!» Потыкал-потыкал, да и плюнул. Связываться не время. А свинорубы и внимания не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски. С фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой конной тянутся, как поленницы, как груды бревен обрубков. Мороженая свинина сложена рядами, запорошила снежком розовые разводы срезов, а крока уже пущены в засол до Пасхи. Кричат: «Тройку пропущай, задавим!» Народ смеется. Пакетчики это житные везут на себе сани полным-полны. А на груди мороженого мяса сидит, покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздьями, одна гроздь напереду, другая сзади, растаскивает великий торг. И даже бутышник наш поросенка тащит, и пару кур, и знакомый пожарный с якиманской части, и звонарь от казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то все. Душа душой, а и мамона требует своего для праздника. В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, насланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок рождественские в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти очищенные, подносить народу, как поздравлять с праздником придут. В зале парадный стол еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее не дотронуться, тоже стол карточный, раскрытый, закусочный. Завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли, она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеночной ее впустят. Отец в кабинете, принесли выручку из бань, с ледяных катков и портамоин. Я слышу знакомые почекивания медиков и тонкий позвонец серебреца. Это он ловко отсчитывает деньги. Ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки, потом раскладывает на записочки, каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки, кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василия Васильевича, велит заложить беговые санки и развести по углам подвалом. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество. У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет крест, скоро пойдем ко всеночной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него, с мороза, что ли? Спрашивает меня. В Писании писано: «И явилось в небе многое сонма ангелов». Кому явилось? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели: «Слава вышних Богу!» А почему пастухам явились? Вот ты не знаешь. В училище будешь поступать, в гимназию, папашенька говорил на медне. У храма Христа Спасителя та училище, гимназия. Красный дом большенный, чугунные ворота. Там тебе батюшка и спросит, а ты не знаешь. А он строгой, отец благочинный нашего 40 протерей копьев от спаса в наливках. Он тебе погонит, скажет: «Ступай, доучивайся», скажет. А потому скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал. Отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатров.
сказал: «Стихи поются церковным, истинного возвещают пастыря». Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то. Ас есть пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом уж и волхвам, мудрецам было возвещено. Знайте, мол, без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел. У свечного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Сеня Юрцов, Заика, которую Сергий Троица послушником. Отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. Они поют ласково так и радостно. Отец говорит: «Ах вы, Божьи люди!» Клавнюш сказал: «Все Божии!» И за руку нас остановил: «Вы прислушайте, прислушайте, как все играет! И на земле, и на небеси! А это прозвону! Мороз, ночь, ясные такие звезды, и гул, все будто небо звенит, гудит, колокола поют, до того радостно поют, будто вся тварь играет, и дым над нами со всех домов, и звезды в дыму играют, сияние от них веселое». И говорит еще: «Гляньте, гляньте, и дым будто славу несет земли, играет каким столбом!» И Саня Заика стал за ним говорить: «И играет небо, и земля и играет!» Из чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтоб взяли. «Дадите там, кому хотите. Ах вы, Божьи дети! Молитвенники вы за нас, грешных! Простосерды вы! А у нас радость к празднику! Доктор Клин нашу знаменитую октаву баса Ломшачка к смерти приговорил. Неделю ему только оставлял жить. Дескать, от сердца помрет. Уж и дышать переставал Ломшачок. А вот выправился. Выписали его на медне из больницы. Покажет себя сейчас, как с нами Бог грянет. Так мы и возрадовались. А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел. В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал: «А Ломшачок-то наш, гляди ты, вон он, горло-то потирает, накрылось. Это значит готовиться. Сейчас с нами Бог вовсю запустит». Вся церковь воссияла, все паникодилы загорелись. Смотрю, разинул Ломшаков рот, назад головой подался, все так и замерли, ждут. И так ахнуло: «С нами Бог!» Как громом так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылок. Горкин молится и мне шепчет: «Воскрес из мертвых наш Ломшачок! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» И Саня, и Клавнюша будто воссияли от радости. Такого пения говорили, еще не слыхали, будто все херувимы, серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума», такое во мне радостное стало. Я будто увидал вертеп пещерку, ясли, пастырей, волхвов, и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал: «А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света разума, а тьма языческая!» И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал. Его взяли под руки и повели на мороз. А то дурно с ним сделалось, припадочный он, говорили, жалели все. Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились у бассейна и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, Рождественская называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы. И будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет. Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, фонари от пожара, не дай-то бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю: «Знаешь, Антипушка, нынче вся тварь играет, Христос родился». А он говорит: «А как ж, знаю, вот лампадочку затеплил». И правда, не спят лошадки, копытцами перебирают, они еще лучше нашего чуют. Говорит Антипушка: «Как заслышали благовест ко всеночной, ухи навострили, все слушали». Заходим к Горкину, а у него кутья сотовой с пшенички, и угостил нас святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша Сани про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырям, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкин и говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу Саней: «Ах вы ласковые божьи люди!» А Клавнюша опять сказал, как у бассейны: «Все божие».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.